Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Сьогодні у програмі «Празький акцент» – тема випуску «Причини і парадокси корупції у Білорусі і в Україні». «Свобода у турмах» – мова білоруських в'язниців. І по-білоруску з Вінцуком Вячорком – білоруські імени для казочних персонажів. З заходніх мовов на російську перекладені імени «Золушка» і «Дюймовочка». А мінаки на Мєнській вулиці пропонують для їх і для незнайки білоруські імени. Чому в Білорусі корупціонерів визволяють з-за кратів і кидають керувати проблемними господарками? Чи шмат корупціонерів посадили в Україні? Чому поводле рейтингу сприйняття корупції Україна виглядає горш, чим Білорусь? Ці переможе корупцію знішнє керування правоохоронної системи країни? Гэта пытанне ў перадачы «Праскі акцэнт» абмяркоўваюць адміністрацыйны дырэктар ліберальнага клубу Мікіта Беляеў і беларускі журналіст з Кіеву Юры Свірко, вядучы Юры Дракахрусты.
У Беларусі апошнім часам назіраецца цікавая практыка. Былыя кіраўнікі, асуджаныя за карупцыю, датэрмінова выходзяць на волю, прызначаюцца кіраўнікамі праблемных прадпрыемстваў. Ну, вось некалькі прыкладаў. Намеснік генпракурора Беларусі Архіпаў летась атрымаў 6 гадоў, сёлета быў памілаваны прэзідэнтам і ўзначаліў гаспадарку Пятровічы пад Менскам. Намеснік старшыні Баранавіцкага гарвыканкаму Стасевіч у 14 годзе асуджаны на 5,5 гадоў за хабар, службовае злоўжыванне. Сёлетняга лютага пачаў працаваць дырэктарам камбінату надомнай працы ў родных Баранавічах. Дырэктар аб'яднання магілёў дрэў Андрэй Вусаў пазалетась асуджаны на 8 гадоў, сёлета вызвалены, стаў выканаўцам абавязкаў дырэктара па вытворчасці на прадпрыемстве «Строммашына» ў Магілёве. Ну, можна прыгадаць, што так бывала і раней. Напрыклад, многія памятаюць гучную справу, гучны лёс Александра Бароўскага, колішняга кіраўніка Белнафтахіму, потым вязня за карупцыю, а потым дырэктара МАЗу. Але от зараз можна сказаць, што, ну, можа, яно яшчэ не тэндэнцыя, але ўжо не асобныя выпадкі. Да таго ж, вось у нас ёсць інфармацыя, што група дэпутатаў нацыянальнага сходу склала спіс, падала на разгляд прэзідэнту спіс былых чыноўнікаў, былых гаспадарнікаў, якія сядзяць за карупцыю, якіх варта вызваліць датэрмінова і адправіць працаваць на праблемныя прадпрыемствы. Вось што азначае эта практыка, калі это ўжо практыка, што ўсіх здольных кіраваць ужо пасадзілі і няма каго прызначаць на кіроўныя пасады. А можа, ўлады мяркуюць, што, ну, як бы і віна іх не вельмі зразумелая, так бы мовіць, папалі пад раздачу. Пры жаданні можна было і ўсіх пасадзіць, і ўсе вінаватыя. Дык в этом сэнсе і гэтыя не надта вінаватыя. Мікіта, вот вы займаецеся карупцыяй у Беларусі, ну, ў сэнсе яе вывучэннем, а не практыкай. Дык вот як бы вы патлумачылі гэты феномен?
Тут можно отметить, что это не противоречит новому закону о борьбе с коррупцией. Там статьей 22 предусмотрено исключение, что в случае пересмотра дела, в случае согласия местного руководителя, местного руководящего органа, допустим, исполкома, такие лица могут на руководящей должности. Что же касается, в принципе, всей ситуации, то, скорее всего, это говорит о том, что в стране кадровый голод, и действительно не хватает управленцев даже на таких местах, как колхозы, либо госпредприятия. Скорее всего, тут еще вера некая властей в том, что люди, которые уже отступились, которые прошли через места ограничения свободы, не будут способны нарушить закон еще раз, либо будут бояться. Но, теперь, как показывает практика, это метод неэффективный и нерезультативный. Если мы говорим с позиции борьбы с коррупцией, то этот инструмент использовать ни в коем случае нельзя, так как он в определенном смысле поощряет, в том числе, коррупцию. То есть если человек даже на будущее будет задумываться о том, взять взятку, либо не взять, совершить те или иные коррупционные действия, то, видя такие примеры, он видит, что даже после наказания он может быть назначен на руководящую должность.
Юрий, а практикуется нечто подобное? падобное в Украине. Ну, коли почитать выкрывальные публикации в украинском друку, так складывается уражение, что там все коррупционеры как бы свои места и не покидали. Ну, принамсі, значная их частка. А вот насколько это отповедает речаисности? И насколько шмат в Украине, так бы мовить, доведенных до конца коррупционных справ? Вот человека арештовали, вот провели суд, вот его посадили, вот он сел. Ну, вот мы памятаем, например, сдается, летость была такая гучная, как бы, картинка в белорусском духу, коли там на неким урадовым посяджении прямо браслеты надели на двух чиновников. Але так сдается, что потом их ти то под заклад выпустили, ти то некий суд таки тягнется вечно, некое судовое разбиральництво. Грубо кажучи, когось ти посадили в Украине, и вогуле, а может борьба с коррупцией это не у тым, как поболей посадить?
Ну, менавіта не ў тым. Мне вельмі цяжка адказаць на ваше пытанне, каго тут пасадзілі. Прыходзяць да галавы толькі Юлія Тимашенко і Юра Луценко, якіх яшчэ падчас Януковіча пасадзілі менавіта за карупцію. Тимашенко за контракты з Газпромам і нібыта урон украінскаму бюджэту. Ну і былога міністра ўнутраных справаў Юрыя Луценку за тое, што ён не так адсвяткаваў карупцыйна, адсвяткаваў дзень міліцыі ва Украіне. Але потым іх выпусцілі, і цяпер кіраўнікі фракцыі ў Верхоўнай Радзе, і Луценка, і Тимашенко. Што да таго выпадку, які згадалі вы, з кіраўніком Державної служби надзвичайних ситуацій, так сапраўды суд відпустив його під заклад, а потім увогуле, здається, обвинувачення скасували і сказали, що неправильно обвинувачували. Тому фактично всі корупціонери залишилися на своїх місцях, і не тільки одні корупціонери змінили інших. Міністри Януковича збігли з України, їх ніхто так само не покарав, ні на території Росії, де вони переважно знаходяться, ні у інших країнах. Вони почали вигравати вже європейські суди, тому що Україна не може надати докази їх вини. Ну і все так відбувається. Наприклад, я живу в Шевченківському районі Києва. Був тут цей самий центральний район, Майдан туди виходить у склад Шевченківського району. Був керівник району Віктор Піліпішин, його так само обвинувачували у мільйонних стратах, але до суду справа не дійшла, казали, що він відкупився від цієї кримінальної справи. Потім, вже год тому, з новою владою арештували першого намісника керівника Шевченківської районної адміністрації Віктора Андреєва. Так само відпустили, і він дагетуль перший намісник старшині районної адміністрації. Тобок, гучні заяви робляться, от, наприклад, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков казав про затримання цього шевченківського чиновника Андреєва. Але він дагетуль працює, і ніхто не повідомляє про результат, про ці судові процеси і вироки, яких нема.
Міжнародна організація Transparency International опублікувала так званий штогодовий індекс сприйняття корупції. Ну, яны не вымираюць коррупцию як такую, бо гэта складана даволі, тут няма таких аб'ектыўных паказнікаў, але ёсць ну такі ўскосны паказнік, это як людзі, як насельніцтва вот лічыць, наколькі шмат у іх краіне карупцыі. Вось Беларусь у гэтым рэйтынгу апынулася на не надта пачэсным 107-м месцы з канца са 168 краінаў свету. Ну і скажам, ад краін еўрапейскіх суседзяў, еўразвязаў суседзяў. Яе аддзяляе велізарная дыстанцыя. Вось для параўнання. Польша 30-е месца, Літва 32-е, Латвія 44-е. Але ў параўнанні з Расіяй на яе 119-м месцы і Украінай, якая трапіла вогулі на 130-е месца, Беларусь выглядае не так і кепска. Вот як бы вы патлумачылі гэтую сітуацыю, асабліва вось параўнання Беларусь-Украіна. Ну, вось у Украіне дэмакраты, все-таки дэмакратычная система. Там адбылася антыкарупцыйная рэвалюцыя. Пра барацьбу з карупцыяй там гавораць все, ствараюцца некія партыі, новыя там рухі антыкарупцыйныя, вось спадара Саакашвілі. А вот рэйтынг ніжэй за Беларусь, ніжэй за Расею, якія, ну, зразумела, зусім не ўзор празрыстасці і чысціні. І часам вот Беларусі кажуць у дыскусіях, так бы мовіць, што вот Беларусі чаму карупцыя? Таму што дыктатура, няма адказнасці перад народам, урядам чиновники крадуць як не ў сябе. У Украіне ёсць дэмакратыя, ёсць кантроль, ёсць СМІ. За гэта і змагаліся людзі на Майдане. Ну і з карупцыяй, як мы бачым па рэйтынгу. Дзе? Чаму, Юры?
Ну, я бы не сказал, что тут есть контроль, именно это потому, что его нема, тут такая ситуация. И, вертаючись до темы рейтингу, это, саправды, рейтинг того, как воспринимается борьба с коррупцией. Мы недавно обнарковывали выники этого исследования. В Украине есть такая антикоррупционная реформа, есть Национальная рада реформ, и есть менеджеры разных керунков, тем, как менеджер антикоррупционной реформы Игорь Гончаренко. И он сказал, что, наприклад, коли почнется саправдная борьба с коррупцией в Украине, бюджетный рейтинг может еще и погоршиться. Украина опустится еще ниже, потому что те респонденты, которые отказывают на питание, скажут, что коррупция сбольшилась, потому что повсюль про ее говорят, что начали нарешті когось саджать, и ненавидят тому Украина коррумпованная страна. Тому это не вельми показально, але то, что Украина коррумпованная страна, никто не приховує, открыто про это говорят и заходные эксперты, и амбассадоры европейских стран у Киеве, и американский посол про это каже, что это номер один проблема у державе. Тому Беларусь с Украиной хабарники хіба что одрозніваються тим, что в Беларуси это хабар, а по-українську хабар. Ось и все. И, до речі, могу пригадать, что один из белорусских таких чиновников несколько годов тому спробовал купить мою киевскую квартиру, але не смог, потому что за сорки не смог вывести свой час на гроши. Тому в Беларуси так само есть коррупция, и может про ее не так шмат говорить, потому что СМИ нема и фактов нема. Але в Украине есть еще одна проблема, что низы так само значно больше коррумпованы в сравнении с белорусскими. Это, на жаль, проблема всего громадства в Украине. И само громадство это признает, что и до доктора пойти треба с хабаром, и у школу треба что-то принести. Это вельми частая з'ява. И, на жаль, як это перемогти? Ніхто не ведає, тому що гривня девальвує, заробки падають, і у таких умовах шмат хто, навіть найвищіші чиновники зараз кажуть, що вони не можуть існувати на свої офіційні зарплати.
Микита, а як би ви потлумачили ось цей ефект? Я ще раз повторяю, у Білорусі диктатура, у Білорусі нема демократії, у Білорусі нема народного контролю за владою. В Україні все це є. А поводле ось цього сприйняття корупції в Україні ситуація горша. Чому? Може, це просто медійний ефект, так би мовити. Там от про це говорять, ну, люди говорять, а, да, усі крадуть. Ці в нічим іншим справа. Ось все ж таки ми бачимо, що у Білорусі йде, ну, ось постійний поток корупційних справ. Гучних, доволі високі посади. Ось недавно, здається, ці не перші з часов там Лявонова і Вінікової кримінальна справа супроть былого міністра. От уже на міністерський взровень вийшли. От як би ви потлумачили цю ситуацію?
Ну, на самом деле, конечно, определенная взаимосвязь и корреляция между уровнем коррупции, уровнем демократичности государства есть, однако основная связь уровня коррупции идет все-таки с положением дел в экономике. Если мы посмотрим и сопоставим индексы свободы экономики и индексы коррупции, то можно заметить, что наименее коррумпированными государства являются со свободными экономиками. Если мы говорим о Беларуси, то, как мы знаем, все-таки в практике Беларуси это государственное вмешательство, экономики, излишняя забюрократизированность, большое количество преград на пути развития бизнеса, и именно это провоцирует причины коррупции, действительно объясняет тот уровень, на котором мы сейчас находимся. Что же касается Украины, то, как мы видим, при том, ну, относительно Беларуси, уровне демократии, уровне общественного контроля, также наблюдаются проблемы. С чем это связано? На мой взгляд, это объясняет степенью, во-первых, олигархализации экономики, то есть при тех условиях, которые сегодня сложились в экономике Украины, естественно, такой уровень будет коррупции, потому что есть причины ее повышения. А во-вторых, необходимо понимать, что также коррупция распространена там, где государственные институты работают либо плохо, либо они попросту работают неофициально. Это то, что есть в Украине, и частично это есть в Беларуси.
Брацкий акцент. Причины и парадоксы коррупции в Беларуси и в Украине. Удельники, административный директор либерального клуба Микита Беляев, белорусский журналист из Киева Юрий Сверко. Ведущий Юрий Дракохвост.
Вы сказали, что где больше экономичной свободы, там меньше коррупции. Ну так да, по идее, во Украине больше экономичной свободы. Там, как бы мовить, звергают помники Ленину. Тому, кто как бы был, ну что называется, адептом экономичной несвободы. В Беларуси они стоят, да где больше экономичной свободы? Там, где у Беларуси.
Как показывают международные исследования и индексы, посвященные этой тематике, в Украине также наблюдается проблема с экономической свободой. Она не является экономически свободной страной. Во многом, я опять же повторюсь, это связано с тем уровнем экономических отношений, которые сейчас процветают, и высоким уровнем олигархализации экономики. То есть нет свободы рынка, несмотря на определенное, конечно, развитие и толчки, нету свободных рыночных отношений, потому что все равно все определяется за гранью свободных институтов.
Ну так это же спонтанно, в принципе, утворилось во Украине, вот эти самые олигархи. Их же не из Москвы привезли. Почалась с 91-го года некая экономичная свобода. Вот выником стала олигархизация, не?
Ну это не совсем, нет. Я тут с вами не соглашусь. Это вопрос, опять же, эффективности государства и работы государственных институтов. Когда они работают неэффективно, мы имеем... Когда мы имеем олигархализацию и неэффективную работу государственных институтов по работе с экономикой, по борьбе с коррупцией и так далее, мы имеем высокий уровень коррупции, низкий уровень экономической свободы.
Юрий, вы вот сказали, когда отказывали на пытание, так и что же робить. Вот недавно в американском выдании Foreign Policy была опубликованная пропанова, отказ на ваше пытание. Был опубликованный артикул про досвид борьбы с коррупцией в Гватемале. Там под эгидой ААН у нулевые годы была створена международная комиссия, якая стала фактично, ну, как бы, свыше урадом. Ей были нададены надзвичайные полномочия. Урад Гватемалы фактично отмовился от частки своих функций. Вось. И эта комиссия стала нечем кшталту такого международного трибуналу, який, ну, находился в Гватемале. И вот только на протягу 2006 года эта комиссия расследовала больше за 200 справ об коррупции в высших эшелонах улады и выставила обвинувачивание 160 дейным и былым чиновникам Гватемалы. И вот автор этого артикула пропоновывает это Украине. Юрий, как вы лечите, насколько для Украины придатны был бы такий сценар? Ну, частково, насколько я разумею, Украина это и спробовала робить, коли запрошала, так бы мовить, варагов, запрошала замежных чиновников, якія, ну, як бы не загрувашены вось в эту сетку коррупционных сувязяў украинского громадства. Які з этого плён и вось и махчимы такі гватемальский сценар?
Безумовно, махчимы, потому что там 160 чиновников гватемальских не только отримали, 150 из них еще были увязнены после этого, отримали выроки себе. Тут недавно этот керовник комиссии Карлос Кастресано, испанский прокурор, який я отшел, давал интервью литерально 27 студеня украинскому часопису «Новое время». И он сказал, что это вельми добрый рецепт, вельми добрый сценар для украинского антикоррупционного бюро национального. Это державный орган, створенный литерально летость. И он сказал, что треба менавіта саджать, что треба працавать. И, до речи, первым наместником керовника этого национального антикоррупционного бюро Украины працює грузинский варах Гизо Углава, який учора уже рассказывал, что будет расследовать вельми свежий випадок с заявой министра экономического развития Айвараса Абрамавичуса. Это украинский министр, який подал в отставку. Простое, что ему не давали працевать коррупционеры из Верховной Рады Украины. И он сказал, это испанский следствие, керовник Гватемальской комиссии, что треба саджать, треба карать, и беспокараность – это головный чинник, який сприяє развитию коррупции. До речи, то же самое ранее сказал інший украинский грузин, наместник генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе. Он теперь прокурор Одесской области и сказал, что в Украине треба посадить 15-20 тысяч чиновников. Але, на жаль, мы покуль что не чуем навод неких поспехов в Одесской области, где он прокурор, где губернатор Михаил Саакашвили, где керовник областной милиции пан Лорд Кипанидзе, так само приведен из Грузии. Грузинское трио там керуя, але поспехов у борьбы с коррупцией, вот на это таких массовых посадках, про эти одни сами сказали, нема. Есть перемоги, измены на одесской мытне, в инших сферах, ну, принамсі, про те перемоги, про які не говорять. Але на агульноукраинском узровне такого нема. И, безумовно, гватемальский досвід будзе вельми придатны и Украине, и Беларуси.
Никита, а вы згодны, что это будзе придатно и Беларуси так само? Ну, скажем, може, не у цяперашней ситуации, а може, и у цяперашней. А тут нема такого элементу, ну, як бы сказать, звязанага з дзяржаўным суверэнітэтам. Тут дзяржава, як бы і та же Украіна, та же Беларусь, вось вельмі хваравіта спрымаюць, скажем, там ціск з боку Москвы, а тут не просто ціск, тут фактычна запрашаюцца замежнікі, якія ствараюць звыш урад, які знаходзяцца, ну, это фактычна знешняе кіраванне. Тое, што ў пэўных колах выкарыстоўваецца як лаянка, як абвінавачванне, а тут яно так і ёсць. Это ёсць знешняе кіраванне краіны, это ёсць прызнанне, што, прабачце, мы ўсе крадзем. І таму нам трэба вот некі варяг, хай ён прыедзе, хай нас навучыць, як жыць чесна. Ну, это, в прынцыпе, неяк сорамна, мне здаецца.
Да, я тоже хотел обратить внимание, Ирина, на этот аспект. Дело в том, что действительно, если мы приглашаем, если мы создаем международное бюро, не подконтрольное государственным ведомством национальным, то это говорит о некой недееспособности государства в различных сферах. И как показывает тот же пример Украины, на самом деле есть эффективность приглашения таких людей без изменения неких основ, да, позволяют расти коррупции. Но и в целом вот эта вот риторика такая, неких угроз и наказаний о том, что надо всех посадить, она, как правило, неэффективна. Она хорошо работает на общество, то есть отвлекает их от основных проблем и добавляет большие плюсы. Мол, мы посмотрите, мы работаем. Но при этом она не создает условий, при которых новые люди, которые пришедшие на эти места, тех людей, которые посадили, да, не будут делать точно так же. Необходимо, на мой взгляд, все-таки работать с причинами коррупции. А в первую очередь это экономика, это взаимоотношения государства и бизнеса, это создание площадки для взаимодействия государства и бизнеса, внедрение законодательных основ лоббирования. Без всего этого существуют теневые отношения, существует теневая экономика, существуют неформальные отношения между государством и бизнесом. Именно это порождает коррупцию. С другой стороны, если получаем неработающие государственные институты, когда тот же человек не может получить нормально административную процедуру исполнить, то есть получить услугу государственную официально, тогда это тоже порождает коррупцию. То есть надо работать в первую очередь в этом направлении. И потом уже в комплексе мер предусмотреть, конечно, и уголовные наказания, и общественный контроль. Но в первую очередь для того, чтобы антикоррупционная политика была эффективным, нужно смотреть на причины коррупции.
Наступное питание я хочу задать и снова же про вот этот контекст наших краинов, наших краев. Зразумело, можно сказать, вот поглядим той же рейтинг. На первом месте, скажем, Дания. Краина демократичная, ну и краина с вельми низкой коррупцией. Але вот те не отримливается у наших, скажем, краях, в Беларуси, в Украине, фактично такая дилемма. Для того, как хотя бы зменшить коррупцию, треба диктатура, треба железная рука. Вот вы, Юрий, рассказали про то, что, каже гэты грузинский прокурор, який зараз в Одесской области, треба сажать. Так вот, Александр Егорович так и робит. Александр Егорович и сажает. Вот, як бы мовить, коли хочете свободы, миритесь с коррупцией. Коли не хочете коррупции, ну вот, вам треба Лукашенко. Ти так это. Ти вот есть такая, на самом речь, дилемма, я кажу, миновито в наших краях.
Я на самом деле не согласен. Мне кажется, что как раз-таки диктатура, она и приводит к коррупции. Даже если мы смотрим, обратимся к опыту Грузии, то по мере ухудшения при Михаиле Саакашвили демократических каких-то условий, коррупция опять начала возрастать. И до сих пор там нету, я много общаюсь с грузинами, нету однозначного мнения по поводу Михаила Саакашвили, и до сих пор существует очень много обвинений его в коррупции, хотя он с ней очень боролся. То есть по мере возрастания его власти проблемы с коррупцией, наоборот, начали обостряться. Как показывает опять обратимся
Никита,
к другому опыту.
Я вас перепиню. У чимсьці так, в чимсьці ні. Магчима там сапраўды квітнела корупция на вышэйшым зровні, там люди брали там мільйони. Але, ну, наколькі я ведаю, вот, скажем, досвід той же міліції, зараз поліції, ну, вот, раней там при Шеварнадзе, скажем, ну, это была наскрозь коррумпованная система. Ну, зараз нібито не, може, я помиляюся.
В том-то и дело, что вовремя там не дошли, так скажем, до диктатуры. Мы обратимся и говорим о Грузии. То есть там вовремя шла смена власти, и не был достигнут тот предел, который мы наблюдаем в тех иных странах с диктатурой. Ведь вот, допустим, есть пример Китая, да, где за коррупцию на стадионах расстреливают, предусмотрены очень большие наказания, фактически такая своеобразная диктатура. Но на самом деле уровень коррупции как был высокий, так он и остается.
Юрий, а як вы отказали бы на гэтае пытанне? Вось ці няма в украинском, принамсі, грамадстве Западу на твердую руку а-ля Лукашенко, и причем менавіта с причины коррупции, что, мовляв, это и демократы, яны как бы ничего не могут, только крадуть, типа, по меньшей мере, ничего не могут. А вот, так бы мовить, икс приде, порядок наведе.
Есть такое, але я думаю, что уже большинство украинского масла разумеет, что, как перемогши коррупцию, потребная диктатура, але диктатура іншая, диктатура закону. Потому что менавіта у Дании, той самой, там керує закон, а не король Дані, ці прем'єр-міністр ніякий, ці ще нешта. Проблема в тим, що в Україні головні корупціонери – це судді і прокурори. Ці люди, які нібито покликані змагатися з цією корупцією і переодолювати її. На жаль, судді фактично не змінилися, 2 роки пройшло, а тут тільки кажуть про судову реформу, про те, що треба їх або звільнити усіх, як, наприклад, каже міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і прем'єр-міністр Арсен Яценюк, або треба провести переатестацію, але ніхто нічого не робить, ті самі судді, що сиділи ще у час президентства і Кучми, і Ющенко, і Януковича, сидять на своїх місцях і вносять за гроші потрібне рішення. І прокурори так само. Чому створюють НАБУ, Національне антикорупційне бюро України? Тому що Генеральна прокуратура України не працює фактично, і місцеві прокуратури так само. Ось де корінні проблем і ось де шлях до перемоги над корупцією.
Краський акцент. Причини і парадокси корупції у Білорусі і в Україні. Удельники, адміністраційний директор ліберального клубу Мікіта Біляєв, білоруський журналіст з Києва Юрій Свірко, ведучий Юрій Дракохвост.